Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Кремль кез келген айла амалын қолданып, бұрынғы Совет республикаларына деген өзінің ықпалын күшейтуге, кеңейтуге ұмтылады. Оған мысал Украинадағы 2004 жылғы түрлі түсті төңкеріс кезінде Ресейдің сол кездегі президенті Владимир Путин мәскеушіл саясаткер әрі аймақтар партиясының көсемі Виктор Януковичті аштан ашық қолдап, осы елдегі президент сайлауының нәтижесіне ықпал етуге жан салды. Осы күні Ресей билігі Беларусьтегі желтоқсан айында өтетін кезекті президент сайлауының қарсаңында қазіргі Беларусь президенті Александр Лукашенконы телеарналарда жатып кеп қаралап, батька Лукашенконы биліктен түсіруді көздейтінін онша ажастырмай отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қырғызстанның президенттік билік жүйесінен парламенттік басқару жолына көшуіне үзілді-кесілді қарсы болды. Міне мұның барлығы қазіргі Ресей билігінің кешегі Совет республикаларын өз дегеніне жүргізуге ұмтылатынын айқын аңғартады. Ал Кремльдің осындай саясатында Қазақстанның орны мен ролі неде? Азаттық радиосы өзінің орыс тілінде өткізген дөңгелек үстелінде Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан сарапшыларымен осы тақырыпты саралайды. Дөңгелек үстелдің толық аудио мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдауға болады. Еще в 2004 году, во время оранжевой революции в Украине, тогда еще президент России Владимир Путин открыто пытался повлиять на ход и итоги президентских выборов, поддержав прокремлевского кандидата в президент Украины и лидера партии регионов Виктора Януковича, который в текущем году все же был избран очередным президентом не без поддержки Кремля. Показ по российскому телеканалу NTV сериала «Крестный батька» о тайнах долгого пребывания Александра Лукашенко во властном Олимпе Беларуси накануне президентских выборов в Беларуси, а также публичное обвинение президента Дмитрия Медведева своего белорусского коллегу в введении антироссийской кампании в стране, также может свидетельствовать о попытке Москвы сменить своенравного и непокорного главу Беларуси. Хотя сама Россия по части соблюдения прав и свобод граждан, свободы слова, собраний, шествий и митингов далеко от демократических стандартов и от ее международных обязательств. Последний тому пример: на днях Совет Европы призвал российских властей соблюдать конституционное право граждан на свободу собрания. В сериале же «Крестная батька» поднимались темы таинственно пропавших оппонентов режима, тотального нарушения прав человека в Беларуси. Рассказывалось о многочисленных узниках совести и диктаторских замашках Александра Лукашенко, а также о семейных тайнах белорусского лидера, например, о том, как старшие дети Лукашенко отмывают государственные средства. Кроме того, Кремль устами президента Дмитрия Медведева недвусмысленно высказался против трансформации Киргизии из президентской республики в чисто парламентскую, открыто поддержав лидера партии Арнамыс и противника перехода страны в парламентскую форму правления Феликса Кулова. Сразу после парламентских выборов лидеры 4 из 5 киргизских партий, победивших на парламентских выборах, ездили в Москву. По информации российской газеты «Коммерсант», все они ездили по приглашению, и каждый из них в отдельности побывал в Кремле. В августе из тюрьмы в Таджикистане совершили побег, которого тут же окрестили побегом века, 25 бывших полевых командиров и политических оппонентов действующего президента Эмомали Рахмона. Какое-либо официальное обвинение в организации этого побега из Душанбе не последовало, но в кулуарах таджикских властей звучало чуть ли не единое мнение о том, что якобы за этим побегом века стоят спецслужбы России, ФСБ, что будто бы у Кремля не оказалось других рычагов влияния на официальное Душанбе. Но в любом случае переговоры между Душанбе и Москвой об аренде России таджикской авиабазы Айни оживились именно после этого инцидента. Возникает вопрос, случайно ли совпадение? Можно вспомнить также продолжающийся скандал с Грузией, не говоря уже о войне в августе 2008 года. Все эти события являются ярким свидетельством того, что Кремль усиливает свое влияние на постсоветские страны, используя любые меры и методы. А какова же роль и место Казахстана в этом процессе? Следующий круглый стол «Азаттык» проводит на эту тему. В нем участвует Андрей Пьянковский, эксперт-политолог «Москва-Россия», Валерий Карбалевич, политический обозреватель «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», «Минск, Беларусь», Токтагул Кокчекеев, политический обозреватель «Бишкек, Кыргызстан», а также Соджида Джакфарова, директор таджикской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», модератор «Круглого стола» Султанхан Аккулулы, сотрудник «Радио Азата», казахской службы «Радио Свобода».
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Итак, первый вопрос. Кремль пытается усилить свое влияние на постсоветские страны, используя любые меры и методы. А какова же роль и место властей Казахстана в этом процессе? Господин Карбалевич, первое слово вам, пожалуйста.
Кремль на протяжении всего постсоветского периода стремился усилить свое влияние на постсоветском пространстве. И тут как бы ничего нового в этом нет. А другое дело, что это не всегда получалось. В 90-е годы это плохо получалось по причине слабости экономической и политической России. Сейчас Россия усилилась во многом за счет роста доходов от продажи энергоресурсов. И последние два года начал действовать еще один важный фактор. Дело в том, что изменилась внешняя политика США. Та политика администрации Буша, которая стремилась продвигать демократию в мире и пыталась играть глобальную роль, она поменялась. Новая команда администрации Обамы, она резко сократила свое внешнее политическое влияние, не стала продолжать эту линию на укрепление и расширение демократии в мире. И фактически вот эта перезагрузка российско-американских отношений, ее суть к тому, что США предоставила России карт-бланш на постсоветское пространство и фактически прекратила вот эту, так сказать, конкуренцию, борьбу за контроль над постсоветским пространством. Сюда можно добавить, что экономический кризис резко ослабил попытку усиления своего внешнеполитического давления со стороны Европейского Союза. Программа «Восточное партнерство» фактически зависла, хотя она объявлялась еще год назад амбициозной. В результате этого как бы у Москвы конкуренты ослабили свою активную роль на постсоветском пространстве. И это дало возможность России начать наступление. И последнее событие на постсоветском пространстве Москва восприняла как победа. Победа над Грузией, победа в Украине, когда к власти пришел президент, который Россия считает пророссийским. Победа в Кыргызстане, когда ушел из власти президент, которым была очень недовольна Москва. И у Москвы появилось головокружение от успехов. И это головокружение мы сейчас наблюдаем.
Спасибо, господин Карбалевич. Господин Пьянковский, что вы скажете по вопросу?
Ну, во-первых, я во многом согласился бы со своим белорусским коллегой. И второе тоже верное замечание, что фактически Запад дал Москве сейчас полную свободу рук на постсоветском пространстве. Но это не значит, что эти усилия Москвы увенчаются успехом. То, что в Москве рассматривают как успех, я, например, вижу как цепь поражений. Ну вот классический, хрестоматийный случай – это, конечно, Белоруссия. Это 20 лет считалось успехом российской внешней политики. Вот-вот-вот произойдет объединение. Лукашенко вечно порождал такие иллюзии в Кремле, где ждали, что Белоруссия просто будет растворена в Российской Федерации всеми своими субъектами. А на самом деле он фактически укреплял национальный суверенитет Белоруссии. И справедливо, что он сражался за свою власть. Но объективно вот этот последний диктатор Европы, человек, видимо, справедливо обвиняемый в политических убийствах, войдет в будущие учебники белорусской истории как отец белорусской независимости. Таким же большим Лукашенко становится, естественно, и так называемый пророссийский Янукович, что показывает вот вчерашние неудачные переговоры Путина, кстати, оказавшегося почему-то там с подбитым глазом в Киеве по газовым вопросам. Нет на постсоветском пространстве так называемых пророссийских политиков в том смысле, как это мнится Москве, Кремлю. То есть политиков, полностью подчиненных Кремлю и творящих любые их капризы. Никто, ни народы, ни элиты этой страны не хотят быть объектом чьей-то зоны влияния и зоны привилегированных интересов. Поэтому все эти потуги обречены на провал. А Россия ведь не впервые теряет империю. Она потеряла в 1917 году, но блестяще очень быстро ее восстановила. Вот почему не получается сейчас? А потому что тогда Москва смогла увлечь народы эти страны идеей, почти религиозной идеей коммунистического общества. Она была ложная, преступная, но тогда в нее верили миллионы, и это ей позволило Красной Голодной Армии, вышедшей из гражданской войны, мгновенно восстановить власть на Украине, на Кавказе и в Средней Азии. А чем может привлечь Москва сейчас? Это коррумпированная московская элита с своими миллиардами, которые она держит на том же проклинаемом Западе. Ничем.
А господин Пьянковский, какова же роль и место Казахстана в этом процессе?
По-моему, Назарбаев и казахская элита занималась тем в последние 20 лет, что и все элиты других постсоветских стран, только по-разному они это делали, укрепляли свою независимость. У Назарбаева была более тонкая игра. Он соблазнял и использовал имперские комплексы кремлевских правителей, каждый год выдвигая какую-нибудь крупную евразийскую инициативу. А слово «евразийство» так вот ласкает умы и души российских политиков. А на практике делал то же самое, что все остальные укреплял независимость и государственность Казахстана.
Спасибо, господин Пьянковский. А госпожа Джакфарова, вам есть что сказать по поводу попыток Кремля восстановить прежнее влияние на постсоветских республиках и о роли и месте Казахстана в этом процессе?
Россия не может в полной мере осуществить все свои замысли или планы по той причине, что страны Центральной Азии не видят в лице России союзника. Нельзя же всегда в страхе держать. То, что они в какой-то мере Кремль может запугивать, Киргизистан маленький, беззащитная страна, Таджикистан, который зависит экономически от России и в военном плане тоже. То есть на страхе нельзя держать их. Вот, по крайней мере, в Таджикистане вот последние события после побега 25 террористов, как говорит правительственные лица, и события в Комаробе на востоке страны, и события на севере страны. Некоторые правительственные чиновники, и аналитики, и комментаторы, все смотрят в сторону России. Потому что за последнее время отношения России с Таджикистаном охладились немножко по той причине, что Таджикистан не хочет дать акции Рагуна, то, что требует Россия. Таджикистан не хотел дать военную базу, а они. И в результате мы получили в Таджикистане две важные регионы, которые нестабильны. Некоторые официальные лица сказали, что за этим стоит Россия. Не откровенно Россия, две страны, некоторые страны. И там были арестованы, задержаны некоторые российские граждане тоже. Я просто хочу сказать, что не только идея России владеть всей Центральной Азией. Другая причина активизации России в Центральной Азии то, что там сейчас Запад меньше обращает внимание на этот регион и как бы закрывает глаза на имперские замашки России. Но там есть Китай, там есть Иран, там есть Турция. Все другие страны стараются иметь какое-то место для себя. Это все России нервирует, хотя с Китаем у них отношения неплохие, считаются где-то союзниками, но когда дело касается Центральной Азии и большая игра там уже идет, то, что происходит в Центральной Азии, особенно в Киргизстане, в Таджикистане, это, по мнению многих аналитиков, и я тоже так считаю, что является частью этой большой игры. Я могу сказать, что в какой-то мере России все равно удастся оставаться в Центральной Азии и иметь реванш над всеми, так как никто, кроме России, этот регион так хорошо не знает.
Господин Кочекеев, что вы можете сказать по вопросу?
То, что сегодня Россия проявляет активность, в этом есть закономерность. Тут выступающие об этом, кстати, отметили, что Россия сегодня самодостаточная страна. И когда сегодня стоит вопрос о вхождении, о создании некого плацдарма экономического, политического, скажем, атлантиста Центральной Азии, ну и, соответственно, политика продвижения НАТО на восток, Россия почувствовала острую необходимость о реанимации взаимоотношений с бывшими партнерами по Советскому Союзу, а еще ранее частью Российской империи, которая до сих пор сохраняет внешние границы этой империи, для того, чтобы установить новый баланс, новые взаимоотношения с этими странами. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, потому что это предполагает сама проблема глобализации, само устремление многих государств о разделе наследия мирового социализма или Советского Союза. И Россия, как страна, обладающая старой имперской традицией, и сегодня став в ряд капиталистических стран, соответственно, он будет не просто показывать свой норов в стиле старых традиций, она будет восстанавливаться в современных взаимоотношениях, ну, скажем, независимость в обмен на союзничество. И вот такое происходило в течение 18 лет, если мы возьмем батьку Лукашенко Белоруссию, который, соответственно, как хороший колхозный председатель, выдавливал из российских возможностей все, что мог выдавить. Это были не взаимоотношения славянских государств, это не были взаимоотношения капиталистических государств, это была просто такая корыстная дружба для того, чтобы иметь на рынке России доступа, иметь обязательство быть форпостом западных частей Российской Федерации, и так далее, и так далее. Я думаю, что именно Россия смогла сегодня, находясь в состоянии экономического развития, имея большой потенциал, поддержать маленькие страны Центральной Азии, как Таджикистан и Кыргызстан, которые, во всяком случае, в этом очень нуждаются, и это ни для кого не секрет. Но в то же время Россия создает сегодня более мощный альянс. Вот созданием таможенного союза Казахстан, Россия, Белоруссия. Я думаю, что это будет продолжаться, но впереди более значимые вещи. После того, когда люди поняли, имеется в виду большинство народа, которые проживают в этих странах, что трудные минуты лучше надеяться на старого соседа, на старого друга, создать более надежный, не бюрократический, а реальный союз. Поэтому Россия старается это сделать. Но я думаю, что такими же делами занимается у нас и Китай. Поэтому Россия делает то, что он не сделал ранее. Он с опозданием сейчас этими вопросами занимается, но вот это как раз раздражает многих.
Хорошо, господин Кочекеев, а как вам видится роль и место Казахстана в этом процессе, в стремлении России усилить свое влияние?
После получения суверенитета тюркскими республиками Казахстан сумел создать государство, единство в этом государстве, насколько возможно внедрил стандарты демократических взаимоотношений о том, что развивается принципиально новые требования западных стандартов демократии, развивается народное единство во многонациональной стране. И я думаю, что Казахстан в этом плане преуспел во многом. В том числе Казахстан сегодня обладает, ну, наверное, после России вторым местом по количеству и силе новых казахских вооруженных сил. Я думаю, что это все показывает, насколько Казахстан стремится к единству. Да, Казахстан сегодня, обладая теми же проблемами, теми же конфликтами, которые имеют место в СНГ и в Центральной Азии, и тем не менее, шаг за шагом, Казахстан преодолевает синдром, скажем, азиатчины, феодальных взаимоотношений и родовых предрассудков. Сегодня Казахстан этим занимается. Казахстан уже давлеет Центральной Азии как успешное состоявшееся государство.
Хорошо, спасибо, господин Кочекеев.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Уважаемые гости, перейдем к обсуждению следующего вопроса. Не преследует ли Кремль в конечном итоге воссоздать из пепла исчезнувший СССР, пусть даже в меньшем варианте? Господин Карбалевич, какова ваша конечная цель Кремля в его политике в постсоветских странах, на ваш взгляд?
Я думаю, что это обычная геополитическая задача осуществлять контроль над близлежащим пространством, доминировать на постсоветском пространстве, контролировать его, получать возможности для проникновения туда российского капитала, объединять это постсоветское пространство в различные интеграционные объединения типа СНГ, ОДКБ, Таможенный союз, Евразес, понятно, при доминирующей роли России. Я не думаю, что ставится задача в реанимации Советского Союза, это России не надо. Я думаю, что Россия вполне удовлетворит роль таких полусателлитов из соседних государств. И, собственно говоря, конфликт между Белоруссией и Россией во многом обусловлен тем, что вот эта модель, которую предлагает Кремль, она не работает. Я думаю, что это контрпродуктивно. Я думаю, что здесь действуют другие факторы, другие рычаги влияния, например, тот же энергетический рычаг и так далее.
Спасибо, господин Карбалевич. Госпожа Джакварова, как вы считаете, какова конечная цель нынешнего Кремля?
Я согласна с предыдущим аналитиком, что в старой форме, в союзной форме, в другой форме существовать Россия или собрать всех под один зонтик Россия не может. Во-первых, лидеры центральноазиатских стран, они уже почувствовали вкус правления. Они сами не хотят уже, они будут противостоять этому. Если, конечно, Россия не будет насильно свергнуть их, принести своих сателлитов туда. Но я просто не согласна с теми мнениями, которые уже упоминали несколько и ОДКБ, и Таможенный союз. Якобы эти организации послужат сближение стран Центральной Азии и России. На мой взгляд, все эти организации уже показали, что они просто существуют номинально. От них никакой пользы нет. Экономически Россия не хочет влиять в регион или собрать всех в одну кучку, потому что это невыгодно России. Вот последние 18 лет независимости этих стран Россия создала десятки организаций с целью собрать этих стран вместе. Но посмотрите, что происходит. Узбекистан закроет дорогу для Таджикистана. Когда происходит в Киргизстане трагедия какая-то, это Казахстан закрывает границу с Кыргызстаном, Узбекистан постоянно закрывает границу. О каком союзе может идти речь в этом плане? Мне кажется, Россия, вы правильно упомянули, всеми средствами хочет остаться в регионе. Насколько удается России сыграть или достичь свою основную цель, собрать всех и сделать хороший союз во главе с Россией, мне очень трудно сейчас сказать, потому что все предпосылки идут к тому, что будут бояться сближения. Да, конечно, будут смотреть, поддакивать где-то, но в глубине души они не любят Россию и не хотят иметь никакой союз с Россией.
Спасибо. Господин Пианковский, не преследует ли Кремль, на ваш взгляд, воссоздать из пепла исчезнувшую СССР? И возможно ли это в нынешних условиях?
Ну, еще раз повторюсь, что вот вся 20-летняя история попыток Кремлем поглощения Белоруссии показывает тщетность такого вот лобового восстановления в той или иной форме, пусть усеченной, Советского Союза. А ведь, между прочим, если была где-то реально возможность, то это где-то еще в середине 90-х годов в Белоруссии, пожалуй, еще тогда не было в Белоруссии достаточного такого национального и государственного самосознания. Оно появилось за последние 15 лет, и, понимаете, Москва вот с удовольствием свергла Лукашенко, но это не решило бы ее проблемы. Никакой другой белорусский лидер все равно Белоруссию в состав России, как там 6 или 7 регионов, не приведет. Проблема для Кремля в том, что он не совсем понимает, что, собственно, добивается на постсоветском пространстве. И я вот просто, скорее не как политолог, а как психоаналитик, наблюдая потуги Кремля, могу сказать, что его интересует не столько какие-то геополитические, там, военные соображения, экономические, сколько психологические брюльки, и подтверждение своего величия, своей зоны влияния и так далее. А на самом деле, вот действительно правильно коллега только что сказала, что все эти конструкции показали себя просто пустышками. Но самое вопиющее, конечно, это на наших глазах, когда творились ужасные вещи, резня в Киргизии, киргизское правительство обратилось к Москве с помощью помочь навести порядок. Москва ответила отказом. Что это? Был ли это цинизм, заинтересованность в дестабилизации ситуации в Киргизии? Или, может быть, проще, может быть, просто была беспомощность, импотенция всего этого великого союза коллективной безопасности? Не было и этих сил, которые могли. Видимо, комбинация того или другого. Или вот этот таможенный союз. Вот Россия очень, Кремль очень хочет показать, что вот под его дланью кто-то там объединяется в таможенный союз. Но простите, таможенный союз – это свободное движение людей, товаров, капиталов и услуг. Если вы заключили таможенный союз с Белоруссией, вы должны продавать газ и нефть в Минске по тем ценам, что в Рязани. Но этого Кремль не хочет. Вот бирюльки он хочет, психологически дающие ему возможность приятно ощущать себя великой державой. А связанные с этим какие-то экономические потери конкретным олигархам, которые параллельно являются руководителями государства, он не хочет на это идти. А это же все видят и все понимают фантомность всех этих структур и всех этих бесплодных усилий объединения под своей дланью.
Спасибо, господин Пианковский. А господин Кокчакеев, у вас есть что добавить?
Россия состоялась в статусе великой державы, это несомненно. Сегодня вырабатываются новые пути взаимоотношений. И сегодня, в любом случае, в любом течении, Россия будет добиваться, или же новое поколение политиков этих стран будут добиваться союза с Россией. Это время покажет, но в любом случае наша историческая в прошлом общность, она все равно срабатывает. Я думаю, что создать жесткое государство, как советское, возможно, этого не будет. Но система взаимных отношений, взаимных гарантий, она всегда будет. И я думаю, что это состоится в ближайшие 5-10 лет. Но вот с точки зрения кыргызской проблемы, когда у нас было на юге, и, конечно, когда запросили помощь о введении войск Российской Федерации, конечно, Россия очень испугалась, скорее всего, не себя, она испугалась Запада, что попадут под жесткую критику. Но в то же время ОДКБ показала, что это очередная такая фишка, притягательная, и как бы эквивалент НАТО, но на деле оказался это просто мыльный пузырь. Поэтому сегодня стоит вопрос о оживлении всех многочисленных организаций, которые должны были оказать помощь в части сотрудничества. И идет, очевидно, сегодня селекция. Кого оставит, кого не оставит. Но ОДКБ показала, что она недееспособная организация, это некая витрина.
Спасибо, уважаемые гости. На этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие. С вами в студии был Султанхан.